Иван Васильевич Киреевский тоже принадлежал к классу дворян, землевладельцев. У них были имения. Одно из них было недалеко от Оптиной пустыни, имение Долбина основное. Зимой они жили в Москве, в Петербурге также жили. И эта семья была вхожа, как говорили высокие круги знати русской. Ну, не самые-самые-самые дворцовые круги, но, во всяком случае, достаточно высокие. Куда, например, вот Лев Толстой не был вхож. И, ну, это уже позже, конечно, Лев Толстой. Может быть, отчасти это объяснялось тем, что родственником, двоюродным братом его матери был известный поэт, замечательный деятель русской культуры и, в общем, царедворец Жуковский. Причем Жуковский с детства как-то опекал вот Ваню Киреевского. Ну, он часто приезжал к своей родственнице, вот к его матери. Иногда в Долбино жил по нескольку месяцев даже. Но это немножко позже. Значит, отец Ивана Васильевича Киреевского, когда ему было несколько лет всего от роду, и мать осталась вдовой. Однако она недолго была вдовой, но она была светская дама, так сразу скажем. Вот этот момент важный для понимания судьбы Киреевского, его биографии. Ну, что такое светская дама начала XIX века, понятно. Значит, это дама, которая мечтает иметь салон, чего она и добилась впоследствии. А салон – это есть светское такое, ну, говорение, такое мероприятие, когда приезжают поэты, музыканты, философы, выкуривают колоссальное количество сигар там, и так, что вот топор вешать можно, стоит дым этот сигарный. Лакеи только и делают, что выносят окурки. И спорят обо всех вещах, в том числе и о немецкой философии, которая тогда была модной, и о искусстве и так далее. Вот этот салон. Вот мать Киреевская прям была создана для того, чтобы быть хозяйкой салона. И вот у нее действительно был один из, немножко позже это, один из самых известных и самых посещаемых салонов в Москве. Это было, когда она уже вышла замуж за Елагина. Это был отчим Ивана Васильевича, совершенный атеист. Ну и салон, соответственно, был атеистический. Вот в такой обстановке рос Ваня Киреевский. Естественно, никакого православного образования или православной закваски, в отличие от Хомякова, он иметь не мог в такой семье. Но что-то в нем теплилось все время. Он был не удовлетворен своим образом жизни, хотя в это время он не терял зря годы эти, а очень много занимался, овладел несколькими языками. Ну, у него было блестящее домашнее воспитание, конечно, тем более, что и Жуковский содействовал этому воспитанию, сам его воспитывал. И все-таки он свои блестящие способности реализовал вот в науках. И когда ему было около 19 лет, он влюбился в девушку, тоже из помещичьего рода, Наташу Арбеневу. Какая-то такая любовь была с первого взгляда, очень сильная, и он предложил ей руку и сердце. А Наташа ему отказала. И Иван, Ваня, может быть, тогда его называли скорее Ваня, чем Иван Васильевич, он так был огорчен этим отказом и такое горе впал, что даже боялись за его жизнь. То есть он, ну, чуть ли не слег. Вот так любили наши далекие предки. Ну, и когда родители, вот мама его, и уже будучи Елагина, и отчим Елагин, когда они увидели, что это очень как-то сильно очень переживает, это таит некую опасность для него, для его здоровья, то они его отправили за границу. Он уехал в Германию и там продолжал свою учебу в университете. Кстати, как раз ту философию, которую он потом преодолевал, немецкую философию, он получал там из первых рук. Он непосредственно слушал лекции Гегеля. Он подружился с Шеллингом. Именно личная дружба возникла. Киреевский часто ходил к нему домой и пил чай. Пили чай, значит, с Шеллингом и обсуждали философский вопрос. Конечно, это все было в русле немецкой философии, которой он проникся. Вот уже прям в самой Германии даже, в сердце, в том месте, откуда она исходила. Потом все-таки он затосковал по России. Вот Шеллинг как-то не мог заменить ему родного Долбина, это имение под Оптиной пустыней, в 40 верстах. И он вернулся в Россию. Вернулся как-то вот освежевшим, значит, здоровье у него улучшилось. И вот как судьба распорядилась. Он опять встретил эту Наташу Арбенёву. Но вы знаете, здесь прошло несколько лет уже, там она как-то переосмыслила, он переосмыслил. И на этот раз уже Наташа отнеслась иначе к нему. И вот он сам описывает момент, когда они вот в каком-то собрании встретились, и между ними что-то вдруг вспыхнуло. Они вышли на веранду, и за несколько минут все было решено. Он снова предложил руку и сердце, и она уже на этот раз приняла. Вот, вы знаете, не стоило бы, может, говорить о его женитьбе, вот такой вот любовной истории, если бы она не имела огромное значение для становления Киреевского как философа. И в этом свете, может быть, даже можно признать эту встречу промыслительной. Блестящий ученый, вернувшийся из колыбели, можно сказать, немецкой науки, литератор. Он, кстати, я не сказал, что он автор многих статей, опубликованных в России. Он даже основал такой журнал «Европеец». Интересно, само название, посмотрите, «Европеец». Вот, интересно, будущий славянофил основал журнал под названием «Европеец». И он женился на простой русской девушке дворянской семьи, которая была, в отличие от него, с детства воцерковлена. Вот до такой степени, что у ее мамы, у мамы Наташи Арбенёвой, был духовным отцом, духовником, страшно произнести, преподобный Серафим Саровский, к которому она ездила регулярно для исповеди и наставлений. Мало того, значит, еще когда Наташа была маленькой девочкой, мама однажды взяла ее с собой в Саров и представила преподобному Серафиму, то есть вот жена Ивана Васильевича Киреевского, в детстве лично общалась с преподобным Серафимом Саровским, который, ну, там, погладил ее по головке, благословил и сказал, что такая хорошая девочка. Преподобный Серафим-то умер в 1933 году, поэтому уже девушкой Наташа Арбенёва не могла уже быть его духовной дочерью, но она стала духовной дочерью, сказать не менее, может быть, это слишком, но очень знаменитого московского духовника Филарета Новоспасского. Вот это уже действительно был ее наставник в зрелом таком девичьем возрасте. Вот представляете, значит, ну и, конечно, у Наташи, у Арбенёвой было большое количество духовной литературы, в том числе святоотеческой. И вот началась семейная жизнь. Иван Васильевич, так знаменитый ученый, литератор, европейский образованный. А это вот, ну, жена там хорошая, там красивая, но, конечно, она же не такая умная, как он. И поэтому он вот так, знаете, горделиво, может быть, даже как-то перед женой хочется ведь похвастаться своими знаниями. Вот он то одно там из немецкой философии расскажет, то другое, какую-нибудь мысль Гегеля, там мысль этого Шеллинга, с которым чай пил. А Наташа, да, и смотрит, как она это воспринимает. А Наташа говорит, да, это вот это правильная мысль, конечно. Но ведь это давно ведь уже об этом говорили святые отцы. Какие-то так еще святые отцы. Кто это такой? Ну как, вот это, вот, ну вот у меня он стоит на полке «Добротолюбие», вот это антология святоотеческих творений. Ну возьми, почитай. Так, он задумался. И как-то вот был досуг у него, он думает, дай-ка я посмотрю, что это за святые отцы такие вообще. Взял книжку, открыл. Боже мой, оторваться не может, читает. Какой там Шеллинг? Какой там Фихте? Вот мудрость-то какая. Так, он задумался. Задумался, что-то в нем начало. И, конечно, русская его натура тут сыграла роль, потому что корни-то все-таки православные. Начал как-то он меняться. Ну, не торопился, конечно. Как кинуться в церковь, он не торопился. Ну, проходит месяц, второй, значит, он подсчитывает этих святых отцов, уже совершенно иначе относится к посещениям церкви своей женой, то есть она, он видит, когда Наташа едет, ну, это зимой, когда в Москве жили, когда она едет к своему наставнику в Новоспасский монастырь, там причащается, возвращается совсем другой, у нее глаза блестят, как-то дух от нее исходит такой мирный и мудрый. Это все запало в душу. И наступил однажды поворотный момент. В очередной раз его супруга собралась в Новоспасский монастырь на богослужение. А до этого он знал, что она рассказывала своему духовнику, то есть Филарету Московскому, не Дроздову, это не путайте, это тот был митрополит Филарет Дроздов, а это Филарет Новоспасский, архимандрит. Так вот, она рассказывала о своем супруге, да и он, конечно, знал, потому что Киреевский был известный литератор, известный ученый. Беседы шли на эту тему. И вот в этот раз Иван Васильевич загадал такую вещь, что если мне архимандрит Филарет пришлет крестик нательный, тогда я воцерковлюсь. Но, конечно, ничего не сказал супруге. Вот проходит время, супруга возвращается, переодевается или что-то. А он ходит, как Маяковский говорил, ходит тревожный, но спокойный наружно. И ждет, что же она вот сейчас мне скажет. И вдруг она так небрежно, как-то, как будто это ничего особенного не представляет, говорит: да, Ваня, ты знаешь, архимандрит передал тебе свой крестик, прям снял с шеи и сказал мне: передайте своему супругу. Он просто был потрясен, потому что, во-первых, он же никому не говорил об этом. И именно в этот раз он загадал. Значит, прочел мысли, то есть прозорливость. Ну и тут уж Иван Васильевич со всей его ученостью деваться было некуда. И он довольно быстро вошел в ограду церкви, стал замечательным прихожанином, замечательным православным человеком. И поскольку имение Долбина их было недалеко от Оптиной пустыни, то он стал летом, конечно, когда они жили в имении, стал ездить в Оптину и познакомился очень близко со старцем Макарием. Старец Макарий быстро определил замечательные способности Киреевского, ну, так и литературные, переводческие способности. Он знал и греческий язык, и все, конечно, европейские основные языки. А как раз старец Макарий затевал в это время типографию и издательство в Оптиной пустыне. Он понял, что это очень ценный человек. И Иван Васильевич стал работать на Оптину пустынь, стал переводить, организовывать издательское дело. Ну, как профессионал, он был тут на высоте, конечно, под руководством старца Макария, который стал теперь его духовником. Вот представляете, как кромная женщина, верующая, православная женщина, не блещущая умом, там, какими-то знаниями колоссальными. Как она может изменить весь ход жизни своего супруга? И ведь, смотрите, она ж, вот действительно, она подарила нашей культуре такого замечательного православного мыслителя. Вот если бы не она, он так бы и оставался, вот, может, опять поехал бы в Германию пить чай с Шеллингом. А тут он поехал в другую сторону и стал жить около его Оптиной пустыни. Надо сказать, что он похоронен, рядом был похоронен со старцем Макарием. Сейчас там вот в связи с канонизацией, там как-то все изменилось, там в рак уже положили святых старцев. Но могила Киреевская до сих пор там, около Введенского собора. Если кто-то будет в Оптине, я советую подойти к этой могиле, это замечательный православный мыслитель, один из столпов, из основателей русской философии в рамках вот славянофильского движения. Теперь осталось сказать несколько слов. Да, во-первых, я не сказал опять, когда он родился. Значит, Иван Васильевич родился в 1806 году и умер в 1856 году. Прожил еще меньше, чем Хомяков. Прожил, видите, всего 50 лет. Тоже, кстати, умер от болезни, от тифа. Тот от холеры, а этот от тифа. Умер он в Петербурге. А похоронен, вот я уже сказал, в Оптиной пустыне. Теперь несколько слов о его вкладе в русскую философию. Вот если, как мы в прошлый раз говорили, Хомяков больше преодолевал своими сочинениями, своим учением, преодолевал такой недостаток протестантской философии, как индивидуализм, то Иван Васильевич Киреевский больше упирал на такой пункт, как рационализм. То есть он был антирационалистом. В чем это сказывалось? В его доктрине это вклад в русскую философию и вклад, конечно, в мировую философию. Хотя, если вот так, как Наташа Арбенева, его супруга, отнестись, то, конечно, это все давно было у старцев. То есть ничего нового тут давно это было. Но ведь речь идет о том, чтобы ввести это в русло нашей русской культуры, нашей цивилизации. Вот это заслуга огромна. Ну и потом сформулировать это на языке своего поколения. Вот очень важно. Киреевский не придумал этого, потому что до этого никто не знал, что нужно не ограничиваться только одной логикой и одним разумом при постижении истины. Конечно, это знали христиане. Но вот сформулировать в нужный момент еще раз и более понятно для своего поколения, чем это написано в старых книгах, это очень огромная заслуга. Я прочту два отрывка из сочинений Киреевского, которые покажут нам, в общем, облик его как философа. Вот первое, я очень люблю вот эту мысль. Мысль заключается в том, что вообще в центре всего нашего миропонимания должна находиться Пресвятая Троица. Это, конечно, замечательно, потому что именно этот догмат, который был сформулирован в никейском символе в 325 году, он явился основным пунктом развития христианского учения. И вот, смотрите, через 2000 лет почти Киреевский тоже начинает с этого, с чего начинал Афанасий Александрийский. Вот его слова на этот счет. Учение о Святой Троице не потому только привлекает ум, что является ему как высшее средоточие всех святых истин, нам откровением сообщенных, но и потому еще, что, занимаясь сочинением о философии, я дошел до того убеждения, что направление философии зависит в первом начале своем от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице. Вот это замечательно, действительно. Это просто вот Афанасий Великий XIX века. Афанасий Великий был автором никейского символа веры, то есть догмата о Троице. И второй отрывочек, который подчеркивает его вот этот антирационализм. Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все силы души в одну силу. Надо отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желанное, справедливое и милосердное, и весь объем ума сольются в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости. Вот это основной гносеологический пункт философии Киреевского, чем вот он и дорог нам, чем он и вошел в историю русской философии, и мировой, конечно, философии. Это вот понимание и подчеркивание постоянное того факта, что разум, на который так уповают протестанты, является только одним из составляющих познания. Не сказать, что самым плохим или не очень важным, но далеко не главенствующим. Вот это в том отрывке, который я сейчас прочел, это очень ясно выражено. Вот это и есть кредо, настоящее кредо Ивана Васильевича Киреевского как философа, и это вклад в гносеологию.